Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Главные темы. Сегодня день рождения Анны Политковской. В нашем эфире о журналистке вспоминают бывшие коллеги и герои ее публикаций. Военные пенсионеры против Министерства обороны. Удастся ли бывшим офицерам и служащим запаса добиться перерасчета пенсий? И уникальная находка московских археологов. В одном из храмов столицы обнаружены неизвестные ранее фрески и эскиз Виктора Васнецова. Вот такие темы, а также спорт, новости Москвы и Петербурга, столичная афиша и многое другое в следующие 50 минут. Сегодня Анне Политковской могло бы исполниться 49 лет. Журналистка была убита почти год назад, 7 октября, в подъезде собственного дома. Накануне годовщины этой трагедии прокуратура обнародовала последние данные о расследовании. Задержаны, как заявляется, уже более 10 человек, хотя по-прежнему ни слова не говорится о конкретных организаторах преступления. Основным местом работы Анны была «Новая газета», с главным редактором которой Дмитрием Муратовым мы сейчас на прямой связи. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
С какими мыслями и как вы и ваши коллеги будете сегодня вспоминать Анну Политковскую?
Ну, в этот день рождения, конечно, мы будем работать. Если прошлый день рождения мы провели в ее любимом ресторанчике в районе метро Новослободская, то на этот раз только в редакции. Возле ее портрета. Поставим красное вино. Водку она не любила, когда мы этим делом занимались. Она на нас покрикивала. Что это сделаем все вот так вот. Еще ее друзья, коллеги Алексеева, Галина Михайловна, Гарри Каспаров. Они хотят провести на Пушкинской площади митинг, посвященный Ане, 18 часов в Москве. Митинг, разрешенный мэрией. А мы продолжим, естественно, в первую очередь заниматься расследованием обстоятельств Аниной смерти. Там есть у нас серьезные подвижки и перспективы.
Считаете ли вы, что вот следствие, которое сейчас, очевидно, как раз накануне годовщины смерти Анны, стало называть имена и фамилии задержанных по этому делу, способно выйти и назвать настоящих заказчиков убийства?
Я разделю ваш вопрос на оптимистичную, как не трагичная эта ситуация, на оптимистичную часть и на часть идиотскую. Мы работали вместе со следствием все эти долгие месяцы, круглосуточно, понимаете? Ведь Аня написала свыше 500 материалов в газете. И каждый из материалов, поскольку она же выступала за людей и критиковала тех, кто этих людей унижал, там было огромное количество мотивов для того, чтобы с ней вот так вот обойтись. Вычленили основные мотивы, поняли их, услышали их. Появились различные люди, мутные люди из мутной среды специальных служб, которые предлагали свои посреднические услуги. Некоторые из них, как, например, бывший мэр Грозного Гантимиров, пришел, сказал, что в Москве сейчас группа, одна из них, которая хочет убить Байсарова, вторая убить его, Гантимирова, а третья убить Анну Политковскую. Мы попросили, чтобы сотрудники МВД внимательно выслушали всю эту историю. И они это выслушали. Они выслушали это. Гантимиров сумел себя защитить каким-то образом сам. А Байсарова убили прямо на Ленинском проспекте. Знаете, самые приехавшие с наборами киллеров в Москву милиционеры из Чечни. А когда их арестовали за ношение оружия, их оттуда из-за колодка освобождал целый полковник ФСБ, капитан первого ранга ФСБ по фамилии, по-моему, Большов. Это слияние вот этих силовиков в погонах криминального свойства и больших московских федеральных силовиков создает такую вот устойчивую возможность для решения таких проблем, как были решены с Анной Степановной. И мне кажется, что следствие, особенно вот бригада Горебяна, она вышла на правильный путь. На правильный путь. Это и такая вот моя точка зрения, такая точка зрения моего заместителя Соколова Сергея, который занимался вплотную этим делом. Такова точка зрения Ильи Политковского, которого следственная бригада не держала на голодном пайке, а, пользуясь его помощью, и делилась с ним какими-то важными вещами. А дальше начинается чудовищная история. Она войдет, видимо, во все учебники, в главу «Как развалить так хорошо начавшееся уголовное дело и с какой цели. Вдруг появляются опубликованные. У нас-то они были. Мы тогда, мы же сохраняем тайну следствия. Мы же хотим, чтобы Анькины убийцы сели на скамью подсудимых, получили свои сроки, надеюсь, пожизненные. А в это время кто-то из силовых структур делает слив в желтую газету, в таблоид, где печатается с ошибками там какими-то, видать, человек со слуху записывает, фамилия всех задержанных. Опа, красно, здорово получилось. Таким образом, вся неожиданность очных ставок, вся то, что кто-то задержан, кто-то не задержан, кто-то, вся эта оперативная игра следствия, она оказывается на смарку. Но больше того, всем оставшимся на свободе пособникам обнародовали список тех, кто причастен к убийству Политковской. Естественно, для них это знак скрыться и никогда не появляться в обозримом времени на территории моей страны. И это еще тоже не все. Вдруг прокурор, который замечательным образом курировал следствие, он и Грин безукоризненно работали, помогая бригаде Петра Горебяна следовать это тяжелейшее преступление, в котором огромное количество технических сложнейших вещей было. Там эта бригада вообще интеллектуальные подвиги совершала. Не побоюсь этого слова. Вот. Она совершала технические подвиги. И вот, когда нужно в тишине, в спокойной тишине следствия. Мы-то отбивались. Мы говорим, ребята, мы ничего не будем говорить. На новую газету обижались. Вы не делаете никаких комментариев. Ну, нам-то нужно было же как можно быстрее, точнее, без утечки информации все это сделать. Тем более появились же всякие журналисты российские, приближенные и обслуживающие интересы специальных служб, которые уже начали складывать все свои версии, на которых никакой основы не было, но была идеологическая необходимая подоплека. Нам много публикаций этих уже прошло, подготавливая общественное мнение, что это враги России за рубежом. Ну, а тут и выступает уже после задержания генеральный прокурор и говорит. Ну, говорит, это, конечно, враги за рубежом. И для меня понятно, что скрывается за этой фразой. Скрывается вот что. Адвокат передает своим подопечным, задержанным, какой версии им выгодно придерживаться. Эта версия сейчас будет совпадать с версией генеральной прокуратуры, и сделка с правосудием возможна.
Спасибо, Дмитрий. На прямой связи с нашей студией был Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты», где работала Анна Политковская. Сегодня, напомню, журналистке убийство, которое до сих пор полностью не раскрыто, и, как считает Дмитрий Муратов, вероятность этого теперь крайне мала, исполнилось бы 49 лет. Говорит Радио Свобода. В Москве 9:15. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу таковы.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня, в день рождения Анны Политковской, состоится митинг ее памяти. Часть средств компании «ЮКОС», размороженных швейцарским судом, будет потрачена на поддержку оппозиции в России, заявил один из бывших руководителей нефтяной компании Леонид Невзлин. В Назрани в среду убиты два офицера пограничного управления ФСБ по Ингушетии. Число жертв катастрофы в Баку, где во вторник обрушилась 16-этажная новостройка, достигло 10. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Франция отмечает столетие выхода в свет эпохальной работы философа Анри Бергсона «Творческая эволюция». Ночь музеев в Берлине, воспоминания английского дипломата Брюса Локкарта и новое прочтение политической истории Чехословакии. Фестиваль «Весь мир в Варшаве». Не пропустите эти и другие интересные сюжеты сегодня в 2 часа дня, как всегда по четвергам, в европейском часе «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. А сейчас в эфире «Свобода в 9» и знакомим вас с главными темами свежих российских газет, которые сегодня утром читала Вероника Баде. Доброе утро, Вероника.
Доброе утро,
Марк. На следующей неделе президент России Владимир Путин подпишет указ о назначении даты парламентских выборов и таким образом даст официальный старт избирательной кампании. Одновременно с этим партия власти «Единая Россия» начинает проводить праймерис в регионах, чтобы определить всех кандидатов на попадание в свои избирательные списки. И при этом газеты, как я вижу, пишут о тех депутатах «Единой России» нынешнего созыва, кто в эти списки не попадет. Так кто же это?
Есть такая публикация в «Независимой газете», называется «Смена запасных аэродромов». «Медведи на выдане. Десятки непроходных депутатов, единороссов ищут работу, не дожидаясь выборов». На следующей неделе президент подпишет указ о проведении 2 декабря выборов в Государственную Думу. Одновременно финишируют внутрипартийный праймериз «Единой России». Будут обнародованы их итоги. Руководство «Единой России» приступит к составлению окончательных списков кандидатов и депутатов от партии власти. Между тем, как стало известно «Независимой газете», не менее сотни нынешних депутатов «Единороссов» в следующий созыв не попадают. И это не считая того десятка парламентариев, что не попали даже в списки для праймериз, вывешенные на сайте «Медведи». Партия уже сейчас озаботилась трудоустройством бывших аутсайдеров. «Стоит отметить, — продолжает «Независимая газета», — что почти все нынешние члены фракции «Единая Россия» о своем ближайшем будущем знали еще в начале весны. Поэтому самый дальновидный переход на запасные аэродромы осуществили тогда же. Кому-то повезло с приземлением в счетной палате в качестве аудитора. Несколько единороссов ушли в исполнительную власть федерального или регионального уровней, а несколько человек, в основном предпенсионного возраста, избрались депутатами региональных парламентов, чтобы уйти оттуда потом на покой с хорошей пенсией. Впрочем, сейчас, кажется, стартовала кампания по переброске депутатов «Единой России» в исполнительную власть уже исключительно в предвыборных интересах этой партии, отмечает газета. Наиболее показательный пример – назначение главы Думского комитета по образованию и науке Николая Булаева на пост руководителя Рособразования. Что еще? Собеседники «Независимой газеты» из числа «Динамо» пока не смогли сказать, повторит ли кто-нибудь в ближайшее время кульбит Булаева или нет. Это указали они, станет более понятно в первой половине сентября, когда партия начнет составлять этот вариант своего партийного списка. А среди непроходимых могут оказаться даже депутаты, которые в 4-й Думе были весьма заметны. Например, корреспонденту газеты рассказали о тяжелой судьбе депутата Павла Воронина.
И продолжая предвыборную тему, многие издания, как я вижу, пишут о громком переходе Алексея Митрофанова из ЛДПР в «Справедливую Россию». «Справедливая Россия», кстати, тоже завершила уже процесс праймерис в регионе, и Алексей Митрофанов в них не участвовал. Но никто не сомневается, что он как раз попадет теперь в ее избирательные списки. Так как комментирует такой переход в сегодняшней газете?
«Коммерсант Дейли», например, «ЛДПР потеряла лицо в «Справедливой России» заглавие. Алексей Митрофанов ушел к Сергею Миронову. Депутат Госдумы, член Высшего совета ЛДПР Алексей Митрофанов вчера заявил о переходе в партию «Справедливая Россия». Председатель ЛДПР Владимир Жириновский назвал этот шаг своего давнего соратника предательством и поблагодарил лидера «Справороссов» Сергея Миронова за то, что он избавил его от перебежчика. Теперь в рядах «Справедливой России» есть известные экс-члены всех крупных российских партий, отмечает «Коммерсант». А издание «Газета» пишет, например, что вчерашний переход зампреда ЛДПР Алексея Митрофанова в «Справедливую Россию» сразу был расценен как очень дурной знак для Владимира Жириновского, в успех которого на выборах не верят даже его сподвижники. К слову, статья называется «Буревестник поражения». Впрочем, источник в ЛДПР сообщил корреспонденту газеты, что перебежчик попросту упредил решение своего шефа, собиравшегося внезапно изгнать Митрофанова уже после сдачи предвыборных списков в ЦИК.
Спасибо, Вероника. Самое интересное в свежих российских газетах обсуждаем сегодня с Вероникой Баде. Вы слушаете «Свободу в 9». Со мной в студии обозреватель радио «Свобода» Олег Винокуров. А значит, время для последних спортивных новостей. Доброе утро, Олег.
Доброе утро! Ну, если выделять главный, то международный — это, конечно же, чемпионат мира по легкой атлетике, где после вчерашнего дня вновь в общекомандном зачете вышла вперед сборная США, у которой 5 золотых медалей. Из событий, происходящих в России, выделим второй матч суперсерии молодежных хоккейных сборных России и Канады. Канадцы вновь выиграли 3-0 и ведут теперь в серии 2-0. Ну, а российскую международную новость, конечно, главный, за которой мы с вами Марк, не
главное
спали
событие
вообще
в России — это массовое опоздание футбольных болельщиков на работу сегодня, да, поскольку вчера московский «Спартак», единственный из команд, участвовавших вот в этом последнем отборочном раунде Лиги чемпионов, был вынужден играть дополнительное время и бить серии пенальти. И, увы, в очередной раз российские болельщики «Спартака», прошу прощения, остаются без Лиги чемпионов. ЦСКА, поскольку будет участвовать сразу в основной сетке. Матч был напряженнейший, действительно. Вот почему, Олег, буквально... большую часть матча, 80% «Спартак» обладал подавляющим, можно сказать, порой преимуществом над «Селтиком». И вдруг в конце команда, может быть, устала, но обычно говорят, посыпалась буквально. То есть просто моменты у ворот «Спартака» стали возникать один за другим, опаснейшие, и только чудом каким-то не пропустили решающий гол.
Да, ну вот, Марк, мне показалось, что это преимущество, оно уже очень четко как бы распределялось по временным отрезкам. Ну, не секрет, мы не будем говорить одно и то же, что сказал Гус Хиддинг в первый же день своего знакомства с российским футболом, когда его привезли в Питер и показали матч «Зенит-ЦСКА». Он сказал, ну, так же сейчас в мире-то не играют, как у вас. 15 минут играют, 15 минут стоят. Ну вот, и, видимо, просто «Спартак» не готов к тому, чтобы вести борьбу. Когда есть силы, он играет, но он умеет играть, и все действительно нормально получается. Но потом они кончаются, эти силы. И вот действительно, концовка каждого тайма была, конечно, очень тяжелой для «Спартака». Пусть он даже там, ну, с углового забил на 45-й минуте гол от Павлюченко. Но все равно вторую половину второго тайма «Спартак» проводил уже хуже. И второго тайма тоже. Ну и там, конечно, уже посыпались. Потом, когда остались в десятером, уже тут вообще как бы не до чего стало.
Ну и давайте, все-таки у нас уже мало времени, давайте скажем остальные результаты. Например, Украина будет представлена двумя командами в Лиге чемпионов.
Да,
Чехия довольно неожиданно будет представлена своим клубом «Славия», который довольно давно не выступал в этом турнире.
Да, ну, больше таких сенсаций нет, я просто назову. Два турецких клуба будет: Бешикташ и Фенербахче, румынская «Стиао», бременский «Ведер», в общем, тут ничего неожиданного. «Бенфика» португальская, испанская «Валенсия», английский «Арсенал» и норвежский «Русенборг», в общем, достаточно частые участники этой Лиги чемпионов, как правило, да. А вот киевская «Динамо» и донецкий «Шахтер» свои матчи выиграли, соответственно, у «Сараева» и «Зальцбурга», клубов из Боснии и Герцеговины и Австрии, соответственно. И вот теперь Украина будет иметь две команды.
Ну и не остается еще ясная судьба в одной паре, я имею в виду «Севилью».
Да, «Аякс-Севилья» это в понедельник будет, да.
Спасибо, Олег. О спорте сегодня говорим с нашим обозревателем Олегом Винокуровым. В эфире «Свобода в 9». В Москве в эти дни началась новая серия судебных процессов, в которых истцы, военные пенсионеры, требуют признать ответчиком государство и Министерство обороны. Всего в российских судах подобных исков тысячи. И вот в чем суть. Более 3 лет бывшим военнослужащим незаконно не платили надбавки к пенсии. Еще в 1994 году правительство России в целях социальной защиты военнослужащих, как говорилось, приняло постановление повысить им должностные оклады. Минобороны этот приказ выполнило, увеличив своим служащим зарплаты на четверть. При этом о пенсионерах, которые также попадали под этот закон, почему-то забыли. Многим бывшим военным судебные дела по выплате компенсации удалось выиграть. А вот получить положенные по закону деньги некоторые до сих пор не могут. Продолжит тему корреспондент «Свободы» Ольга Вахоничева.
Военный пенсионер Виктор Перцев судится с московским городским военкоматом почти год. По его подсчетам, государство задолжало ему 40 тысяч рублей. Это та сумма надбавок к пенсии, которую он не получал с момента выхода правительственного постановления о дополнительных мерах по усилению социальной защиты личного состава Вооруженных сил Российской Федерации. Минобороны эту оплошность исправила, издав новый указ, который позволил вернуть надбавки и сделать перерасчет военным пенсионерам с марта 99-го года. Для Виктора Перцева пока лишь документально.
Головотяп бюрократии и вроде делает одной рукой хорошее дело, про других забывают. Понимаете, в чем суть? Просто забыли про нас и все. А ссылка всегда, денег нет.
Пытаясь восстановить справедливость, юридически подкованные пенсионеры сначала пошли в военкоматы по месту жительства. Однако отсюда их отсылали в вышестоящие военные ведомства. Так длилось до тех пор, пока люди не дошли до Верховного суда. Даже признавший правоту и законность требований Высший суд России, положение дел не исправил. Рассказывает военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.
Военный пенсионер – это человек, которому, возможно, 80, то есть 85 лет. Иные уже ходят на костыли. Иных дети даже привозят на колясках в военкомат. Он обязан прибыть в военкомат, написать заявление, чтобы ему дали эти долги, получить, подчеркиваю, отказ, потом с этим же отказом на костылях или на коляске, или просто от изнеможения должен ковылять в суд, стоять в гигантской очереди в суде. Суд рассматривает это заявление, и только после этого принимается решение. Решения, как правило, принимались большинством в пользу военных пенсионеров. Но военкоматы отказывались выплачивать эти долги. Значит, состояние совершенно идиотское. Почему? Потому что одни московские военкоматы или там питерские военкоматы принимали решение, что надо выплачивать. И после того, как в очереди в Питере умер вице-адмирал, Министерство обороны зашевелилось и опять-таки якобы издало указание выплачивать эти долги.
Полковник в отставке Виктор Перцев пока даже решения суда дождаться не может. Очередное слушание по его иску перенесли без объяснения причин. Однако офицер в отставке все-таки верит в силу российских законов.
На своей шкуре испытаю все это. Пользуясь слухами, знаю, что принято решение там уже в высших эшелонах, в кулуарах, что выплатить всем, начиная с сентября месяца, пенсионерам вот эту разницу. Решение такое есть, но оно нигде не публиковано. Все это кулуарно. Поэтому, может, исходя вот из того, что такое уже решение принято, если будет решение суда, тогда ведь можно же и в Верховный суд, и в городской, и т.д., и т.п. Это же уже прецедент. Раз суд принял решение, это же тоже власть.
Виктор Баранец подобный оптимизм не разделяет. Он уже несколько лет анализирует ситуацию с выплатами военным и уверен, что на скорое разрешение этой проблемы рассчитывать не приходится. Вот как он комментирует причины проволочек с выплатой компенсаций пенсионерам.
Это истинное отражение и состояние нашей власти, и состояние правосудия. Это очень четкая характеристика, которая показывает отношение государства к служивому человеку. Выплата вот этих 25% долгов военным пенсионерам – это лишь только часть той гигантской полукриминальной системы, которая у нас существует с правами военнослужащих и с долгами. У нас просто бардак и немощь власти. Вот что самое главное, что определяет это решение. Сейчас, накануне выборов, на всех уровнях власти, и в том числе, чем славится Единая Россия, они говорят, да-да-да, уже политическое решение якобы принято, и мы добьемся, что с начала 2008 года все будет хорошо. Вы понимаете, это спекулятивная, лицемерная, предвыборная игра.
Социально ущемлены права военных пенсионеров не только в части выплаты надбавок. 6 миллионов бывших военнослужащих с 2000 года не получают ПКВ, несмотря на положительное решение Конституционного суда. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свобода в 9». Факты и домыслы об убийстве Анны Политковской. Об этом сегодня будем говорить в 11 часов утра в прямом эфире программы «Час прессы». Участвует редактор отдела расследований «Новой газеты» Роман Шлейнов, заместитель редактора отдела расследований «Московского комсомольца» Олег Фочкин, специальный корреспондент отдела расследований газеты «Известия» Владимир Перекрест и редактор отдела происшествий газеты «Твой день» Ирина Громаковская. Ведет программу Елена Рыковцева. А во второй половине часа «Свободы в 9» будем также вспоминать Анну Политковскую. А кроме этого, в нашем эфире новая версия о способах распространения вируса птичьего гриппа, необычная акция в саранских автобусах, новости Москвы и Петербурга и уникальная находка московских археологов.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня, в день рождения Анны Политковской, состоится митинг ее памяти. Правозащитники планируют провести акцию вечером в Новопушкинском сквере. Затем они возложат цветы к подъезду дома журналистки на Лесной улице, где ее убили 7 октября прошлого года. Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозо заявил, что отношения между ЕС и Россией будут во многом зависеть от состояния демократических свобод в этой стране. В интервью французской газете «Фигаро» Баррозо отметил, что Евросоюз должен по-прежнему уделять внимание проблеме соблюдения прав человека в России. Один из бывших руководителей компании «ЮКОС» Леонид Невзлин намерен использовать часть средств, размороженных швейцарским судом, для поддержания демократического движения России. В Назране в среду убиты 2 офицера пограничного управления ФСБ по Ингушетии. Автомашина, в которой они ехали, была обстреляна неизвестным, находившимся в другом автомобиле. Число жертв катастрофы в Баку, где во вторник обрушилась 16-этажная новостройка, достигло 10. По предварительной версии следствия, причиной трагедии стало грубое нарушение строительных норм, задержанный директор и ряд сотрудников компании-застройщика. Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел Испании Мигель Анхель Маратинос, прибывает с визитом в Москву. Основная тема его переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым – конфликт между Россией и Грузией. В Вене начинается очередной раунд переговоров по будущему статусу Косово. Встречи между албанскими лидерами края и представителями руководства Сербии проводятся при участии международных посредников. Акционеры компании «Руснефть» рассмотрят сегодня на внеочередном собрании вопрос о новом президенте компании.
Это «Свобода в 9». Возвращаемся к главной теме нашей программы. Напомню, что сегодня исполнилось бы 49 лет обозревателю «Новой газеты» Анне Политковской, убитой в подъезде своего московского дома в начале октября прошлого года. В ее статьях, как правило, речь шла о наиболее актуальных проблемах и событиях страны. Анну Политковскую вспоминают с огромной благодарностью не только многие читатели «Новой газеты», но и герои ее публикаций. С некоторыми из них накануне ее дня рождения поговорил наш корреспондент Олег Кусов.
С июня 1999 года Анна Политковская – обозреватель «Новой газеты». Именно в этом издании были опубликованы самые нашумевшие ее статьи. Анна Политковская затрагивала в них наиболее актуальные проблемы внутренней жизни России. Многие герои ее материалов вспоминают, что Анна часто не ограничивалась только журналистской помощью, как, например, это было в случае с Норд-Остом.
Мы не скрываем, что у нас достаточно было случаев попыток суицида в Норд-Осте. Аня всегда была рядом и очень много сделала, чтобы убедить людей не делать то, что люди замышляли. Среди нас такие и были, к сожалению, к великому. А когда появился Гробовой, эта история ведь тоже и Норд-Ост коснулась, хоть все говорят о том, что Гробовой плотно занялся Бесланом, и вот пострадали очень матери Бесланов. И если бы Аня не разговаривала с теми людьми, кто реально попал под влияние Гробового, у нас могло быть то же самое. Страшно, что ожидал Беслан.
Говорила лидер общественной организации содействия защите пострадавших от террористических актов «Норд-Ост» Татьяна Карпова. И на Северном Кавказе Анну Политковскую считают одной из самых смелых российских журналистов, говорит глава оргкомитета по восстановлению Ауховского района Дагестана Мавлади Саипов.
Когда сажали невинных людей, она защищала права этих людей и никого не боялась. Весть о ее смерти глубоко потрясла всех порядочных людей, не только в центральной части России, но и в Дагестане. Ее статьи были очень острые. Ее смерть была не случайной. Таких людей у нас в России убивают.
И в Беслане с благодарностью вспоминают Анну Политковскую. Слово бесланскому журналисту Мурату Кабоеву.
В один из октябрьских дней 2004 года в моем кабинете раздался телефонный звонок. И я, Аня Политковская, поздоровалась, ей сказали, чтобы она обратилась ко мне за информацией, потому что у меня было много информации. Договорились о встрече, она приехала, прямо она с аэропорта звонила. Посидели у меня в кабинете минут буквально 5-10, она сразу же окунулась в дела, ездила к пострадавшим, написала несколько материалов. Когда она погибла, я в своей газете написал небольшой материал об Ане под заглавием «Прощай, мужественный человек».
Говорил журналист из Беслана Мурат Кабоев. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Почему в России становится все меньше журналистов с независимой точкой зрения? Такой вопрос наш корреспондент Ирина Мурашова задала прохожим на улицах Екатеринбурга.
Ну, я не политик, поэтому я в этом не понимаю. Наверное, что-то заказное все идет. Наши власти, политики нашей власти, чтобы все делали так, как им нужно, а не как нам.
Ну, свободы ведь у нас сейчас нет, хотя бы радиостанции. Где она? Из свободных осталось только «Эхо Москвы» и BBC, по-моему. И то она уже не в FM идет, если у нас... Считан, ну, может быть, в Москве, в Питере, а где она еще идет? Я им завидую.
Я думаю, что это конъюнктура рынка. Журналистика сейчас в таком виде существует. Вот есть спрос, журналисты становятся больше не творческими людьми, а, скажем, коммерческими людьми. Выход будет, наверное, как наша жизнь будет развиваться, в каком ключе. Будем ли мы настолько, наверное, будем зависеть от денег?
Ну, что независимо, давно известно, что нет такого. Все зависимы от чиновников, администрации, федеральных и так далее. А то, что каналы там практически одинаковые у них, есть программы или наподобие там друг с другом. Но лично меня как-то это не сильно волнует. У меня есть определенные каналы, когда я смотрю 3-4 канала, на другие я не переключаю, мне неинтересно. Так и радио, есть несколько каналов каких, любимых. Я их слушаю, остальные даже ни разу не слушаю.
Может быть, люди сами не хотят выделяться. Проще сделать то, как у всех. Но все-таки, конечно, интереснее узнать мнение многих, чем одно и то же по всем каналам. Я вот радио слушаю, да, практически одно и то же везде говорят. Проще. Может быть, не желание людей, а может быть, политика на самом, как руководство радио. Это же тоже им проще.
Я не специалист в этой области. Не могу вам ответить на этот вопрос. Я даже за этим не слежу.
Мне кажется, просто в России с каждым годом все меньше и меньше становится людей вообще думающих. Думающих по-своему именно. Не так, как там партия указала. А именно имеющих свой взгляд на определенные какие-то события, на определенные там движения в обществе, в политике. Ну, скорее всего, это было просто модно, а сейчас народ обленился. Стало хорошо, стало нормально. Платят и так, в общем-то, журналистам за свое мнение, не за свое мнение.
По-моему, вы не правы. Наоборот, у нас обилие вот такой информации и по телевидению, и по радио, и в печати. Все это есть.
Так жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, почему в России становится все меньше журналистов с независимой точки зрения. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9». Новая версия ученых о способах распространения птичьего гриппа среди людей, костюм Человека-паука для промышленных альпинистов и новый видеохостинг для ученых. В эфире «Радио Свобода», «Панорама высоких технологий» и Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Американские медики из Центра исследования раковых заболеваний имени Фреда Хаткинсона предполагают, что вирус птичьего гриппа H5N1 может распространяться между близкими родственниками. К такому выводу они пришли, анализируя случай 2006 года, когда во время эпидемии в Индонезии от вируса умерли 7 членов одной семьи. Об угрозе распространения вируса птичьего гриппа рассказывает Александр Костинский.
Считается, что люди могут заразиться птичьим гриппом только при контакте с зараженными птицами. Однако, изучая индонезийский случай, ученые создали модель распространения вируса в семье, основываясь на статистических данных, времени заражения, инкубационном периоде штамма и так далее. Цепочка инфицирования, согласно этой модели, начиналась с 37-летней женщины, которая заразилась при контакте с домашней птицей. Она, вероятно, передала вирус своему 10-летнему племяннику, а тот заразил отца. В результате из 8 заболевших выжил только один человек. По мнению американских ученых, подобная возможность распространения птичьего гриппа среди родственников обусловлена сходством их генетического материала.
Новости коротко. По мнению итальянского профессора Никола Пуна из Турина, костюм Человека-паука для промышленного альпинизма может появиться в обозримом будущем. Этому способствует свойство углеродных нанотрубок, которые позволят создать новый тип липучек. Эти липучки будут работать за счет сил Ван дер Вальса, слабых сил, действующих на молекулярном уровне. Именно межмолекулярные силы дают возможность паукам передвигаться по стенам и потолкам. Конечности пауков покрывает ворс, с помощью которого они крепятся к поверхности. Каждая ворсинка имеет микроскопический размер и поэтому вступает в вандервальсово взаимодействие. Вместе они обеспечивают эффект липучки, а в искусственных липучках ворс заменят нанотрубки. В интернете открылся новый видеохостинг SciVee. Он предназначен для ученых, желающих представить свои работы. Чтобы загрузить видео на сервер, нужно иметь научную публикацию в открытом источнике, на который можно дать гиперссылку. Посетителям SciVee предлагают подписаться на подкасты, а также зарегистрироваться или вступить в комьюнити. Новый сервис сравнивают с популярным хостингом YouTube, где ролики могут размещать все желающие.
Ольга Орлова и «Панорама высоких технологий» в эфире «Радио Свобода». Вы слушаете «Свободу в 9». В столице Мордовии, Саранске, 1 сентября стартует необычная акция. Называется она «Счастливый билетик». По сути дела, это мгновенная лотерея, и каждый пассажир любого муниципального автобуса, оплатив проезд, может стать обладателем денежного выигрыша от 10 до 1000 рублей. Зачем это понадобилось властям, рассказывает наш корреспондент Игорь Телин.
С 1 сентября любой пассажир муниципальных автобусов сможет получить от 10 рублей до 1000. Для этого стоит лишь оплатить проезд, получить от кондуктора билет и стереть на нем защитное поле. Если повезет, то здесь будет указана сумма поощрения – 10, 50, 500 или 1000 рублей. Этой акцией, говорит директор Саранского пассажирского предприятия номер один Геннадий Мартышкин, мы хотим скрасить осенние будни горожан.
Мы решили провести вот эту акцию с 1 сентября, понимая, что заканчивается лето, наступает осень, заканчиваются для школьников каникулы, для студентов каникулы. Ну, люди немножко с неохотой уходят на работу, на учебу.
Подобная акция в Саранске уже проводилась. Была у горожан и гостей столицы Мордовии достаточно популярной. Все-таки живет в умах людей мечта о скором обогащении. Собственно, обогатиться в общественном транспорте, конечно, нельзя. Суммы выигрыша не очень велики. А все равно выиграть хоть 10 рублей приятно.
И все-таки деньги. У нас студентов проезд бесплатный, но многие парни и девчонки покупали специально билеты в автобусах, когда проходила эта акция в прошлый раз. Можно выиграть, в принципе, интересно, здорово.
Одному из студентов как раз и повезло в прошлый раз, говорит начальник автопредприятия Геннадий Мартышкин. На его билет выпал главный выигрыш – 1000 рублей.
В прошлый раз у нас 1000 рублей выиграл один студент. Он был очень счастлив, как раз выиграл это перед 9 мая. Он говорит, я куплю своему деду, ветерану, подарок. Ну и нам было приятно, и ему было приятно.
Приятность для муниципального автотранспорта заключается в первую очередь в том, что пассажиры более исправно стали оплачивать проезд, говорит кондуктор автобуса 6-го маршрута Тамара Плоткина. А следовательно, значительно увеличилась выручка.
Пассажиры стали активнее покупать билеты. Как-то замечалось, что иногда проезжали, не оплатив. Там одну остановочку, две. Идешь по салону, смотришь, ага, этот выскочил, одно проехал, не заплатил. А когда проходила вот эта акция первый раз, стали активнее покупать билеты, оплачивать стали активнее. Ради интереса и то некоторые покупали. Был у меня такой случай, что один пассажир выиграл 100 рублей.
На этот раз призовой фонд увеличен до 50 тысяч. Следовательно, у саранских пассажиров больше шансов выиграть 10, 50, 500 или 1000 рублей. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 45 минут. В эфире программа «Свобода в 9». Напомню, главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Москве сегодня, в день рождения Анны Политковской, состоится митинг ее памяти. Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу заявил, что отношения между ЕС и Россией будут во многом зависеть от состояния демократических свобод в России. В Назране в среду убиты два офицера пограничного управления ФСБ по Ингушетии. Талибы освободили 12 южнокорейских заложников, все они переданы представителям Международного Красного Креста. Акционеры компании «Роснефть» рассмотрят сегодня на внеочередном собрании вопрос о новом президенте компании. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». В Москве растет число уголовных дел, возбужденных по фактам рейдерства, а в Петербурге на улицах появились первые предвыборные плакаты. Эти и другие новости двух крупнейших российских городов у Татьяны Волович.
Москва. В столице за первое полугодие зарегистрировано 857 обращений о попытках захвата собственности. По фактам рейдерства было возбуждено 143 уголовных дела, 5 из которых расследованы и их материалы направлены в суд. При этом из общего количества уголовных дел по 72 расследование приостановлено в связи с тем, что обвиняемые находятся в розыске или не установлены. Петербург. Несмотря на то, что официально думская предвыборная кампания еще не началась, в городе уже появились первые предвыборные плакаты. Пока они размещены на окраинах города и на загородных трассах. Текст плакатов прост. «Единая Россия. Партия Путина». Как сообщил заместитель председателя горосбиркома Дмитрий Краснянский, такая форма агитации не нарушает существующего законодательства, поскольку не конкретизируется имя человека и его должность.
Фамилия Путин или вот сочетание определенных букв не является чем-то четко определенным, поскольку это, да, возможно, кто-то скажет, что это фамилия. А я могу это прочитать «Единая Россия, партия Путина», да, есть такое слово в русском языке «Путина». Возможно, это и есть элемент некоторой хитрости, конечно, но не подпадающий под регулирование со стороны избирательного законодательства и, соответственно, избирательных комиссий.
Москва. Реставраторы обнаружили в московском храме Рождества Иоанна Предтечи на Пресне неизвестные ранее фрески и холст Отечества работы Виктора Васнецова. Как рассказал настоятель церкви отец Амвросий, работы были найдены в ходе реставрационных работ в ризнице храма. У специалистов нет сомнений, что это произведение именно Васнецова. По оценкам экспертов, реставрация находки займет около полугода. Петербург. Городская топонимическая комиссия приняла решение рекомендовать правительству города переименовать станцию метро «Проспект Большевиков» в Оккервиль, а станцию улицы Добенко – «Веселый поселок». Это может произойти после ввода в эксплуатацию Фрунзенского радиуса, когда будет меняться вся система оповещения, таблички и часть четвертой линии, ранее называвшейся «Правобережной». Однако, как подчеркнул член топонимической комиссии Алексей Ерофеев, окончательное решение о переименовании станции должно принять городское правительство. Москва. Сегодня на Троекуровском кладбище состоятся похороны известнейшего российского дрессировщика, народного артиста России Вальтера Запашного. Он скончался 27 августа на 80-м году жизни. В Большом московском цирке на проспекте Вернадского состоится гражданская панихида и прощание с артистом. Петербург. На реставрацию храма Федоровской иконы Божьей Матери из федерального бюджета будет выделено 660 миллионов рублей. К августу 2008 года Институт спецпроект реставрации должен полностью подготовить проект комплексной реставрации храма. Двухэтажный шестипрестольный пятикупольный храм-памятник Федоровской иконы Божьей Матери был сооружен в память 300-летия царствования дома Романовых в 1913 году по проекту архитектора Степана Кричинского. После 1932 года в нем находился молокозавод, что нанесло огромный ущерб храму. Реставрация должна быть завершена к 2013 году. Новости Москвы и Петербурга, 30 августа, Татьяна Волович.
Вы слушаете «Свободу в 9». На одной из новостей, которые вы только что слышали, мы не могли не остановиться подробнее. Речь идет об уникальной находке московских археологов. В храме Рождества Иоанна Предтечи на Пресне под позднейшими записями обнаружены фрески Виктора Васнецова, о существовании которых никто не помнил. Кроме того, в ризнице храма найден живописный эскиз росписи, выполненный в уникальной технике и, по убеждению специалистов, также принадлежащий руке знаменитого художника. Рассказывает Лиля Пальвелева.
«Сейчас вы ахнете», — пообещали журналистам реставраторы Владимир Потапчук и Вячеслав Панкратов и внесли в комнату больших размеров картину, написанную на тончайшем полотне. Особого впечатления «Васнецовская Троица», другое название работы «Отечество», поначалу ни на кого не произвела. Однако, когда ее поднесли к лампе, так что источник света оказался сзади, изображение, даром что потемневшее от времени, обрело объем и засияло праздничными золотыми и красными тонами, говорит настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи отец Амвросий.
Изображение сделано таким образом, что его можно рассматривать на просвет. Так действительно раньше делали, когда на горнее место устраивали ту или иную икону, и она либо подсвечивалась естественным светом с востока, солнечным светом, либо искусственным светом.
В будущем полотно так и разместят в храме, хотя, строго говоря, это лишь эскиз к фресковой росписи, но такого качества, что его смело можно назвать самостоятельным произведением. К тому же вновь обретенным. Более 100 лет с тех пор, как над украшением храма работал Васнецов с учениками, всеми забытый холст, натянутый на авторский подрамник, так и пролежал в ризнице. Теперь с ним предстоит поработать художнику-реставратору Вячеславу Панкратову, прежде всего избавиться от дыр и прорех.
Холст – это подвижная основа, это не стена, это не доска. Холст постоянно находится в движении и живет. Посему на холсте зачастую возникают вот эти многочисленные прорывы от механических воздействий. Вот это такая техника написания для того, чтобы она смотрелась на просвет, за мою многолетнюю практику, потому что я работаю с 1973 года, она мне попадается второй раз в жизни. Несколько лет назад я в одном подмосковном храме обнаружил такую же картину. Мне предложили ее отреставрировать. И чтобы потом не нарушить вот эту прозрачность, приходится с ней работать довольно-таки деликатно. То есть эти прорывы ты не заклеишь заплатами, ты не наклеишь эту картину на новый холст, она утратит свою прозрачность. А все вот эти процессы делаются своеобразным способом. То есть практически склеиваются волокна прорыва в стык, то есть ниточку к ниточке, на специальном синтетическом клею, который сейчас химит, в общем, действительно такая серьезная наука. Иногда, когда заклеивается прорыв, то человек не видит, что он его сам даже заклеил. Но это называется высший пилотаж. Мы это, естественно, постараемся все осуществить.
Немалую работу предстоит проделать и в интерьерах храма, подчеркивает его настоятель, отец Амвросий.
Этот храм никогда не закрывался, и на протяжении многих столетий ежедневно в нем совершается богослужение. С точки зрения культурно-исторической, ценность его заключается в том, что в 90-х годах 19-го столетия в храме располагались мастерские Васнецова, в храме находятся и его личные работы. К сожалению, храм в течение всего времени существования не подвергался капитальной реставрации, и поэтому, конечно же, все эти работы значительно обветшали. Но мы не сидим сложа руки. Сегодня начаты очень серьезные работы, и в частности в алтарной части открыты уникальные росписи кисти Васнецова. До этого времени, в течение нескольких десятилетий, об их существовании даже никто и не догадывался.
А нашли фрески Васнецова, в общем-то, случайно, говорит художник-реставратор монументальной живописи Владимир Потапчук.
Когда делали шурфы в алтаре для укрепления стен, на сколах обнаружили под поздним слоем живописи, другой слой живописи, были проведены нами пробные расчистки, и практически по всем стенам обнаружились были ранние живописи.
Нет сомнения, что это Васнецовская рука.
Это как раз его творческая манера, этот мифологический растительный орнамент, такой сказочный. В Абрамцевой церкви такие же мотивы есть сказочные. Кроме того, там фигура Эммануила на сводах. Это изображение он повторил здесь у нас. Оно же имеется во Владимирском соборе, и эскиз хранится в Третьяковке. Сам Эммануил выполнен в масляной технике, и вокруг головы нимб из мозаики. Такой сложный способ изготовления. Там два стеклышка спекается, между ними либо эмаль, либо сусальное золото и серебро. Фигура была практически вся переписана, причем переписана очень грубо, и, по всей видимости, это было сделано в 1954 году, когда проводилась последняя так называемая реставрация. Это скорее было поновление. Все это было богатство, похоронено под глухим таким голубым цветом, и ничего не просматривалось.
Реставрация ведется высококлассными специалистами, но исключительно на пожертвования прихожан, и этих средств катастрофически не хватает. Между тем, если не завершить консервацию безотлагательно, фрески Васнецова могут безвозвратно погибнуть. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в 9». Завершает нашу программу «Московская афиша». Лучшие спектакли, фильмы, выставки и концерты по версии «Радио Свобода» на четверг, 30 августа.
Театры. Сегодня в театре имени Вахтангова спектакль «Посвящение Еве». Пьесу Эрика Шмидта поставил режиссер Сергей Голомазов. В главных ролях Василий Лановой и Евгений Князев. А театр «Школа современной пьесы» этим вечером представляет спектакль «Чайка. Настоящая оперетка» на музыку Александра Журбина. Либретто Вадима Жука. Постановка Иосифа Рейхельгауза. Концерты. В клубе «Икра» сегодня вечером польская команда «Скальпель», представляющая свой новый альбом. В «Табуле Расе» екатеринбургская рок-группа «Кедры-выдры». В клубе «Союз композиторов» джазовая вокалистка Александра Серебрякова. А в «Апшу» квартет Романа Соколова. Саксофон, флейта, контрабас, талантливый пианист Владимир Нестеренко и уже ставший знаменитым барабанщик Яков Окунь. выставки. В Московском центре современного искусства «Винзавод» сегодня открывается международный форум промышленного дизайна «Design Act», говорит координатор проекта Кирилл Сивков.
«Design Act» — это мультиформатный фестиваль, посвященный промышленному дизайну. Промышленный дизайн — это совершенно простая вещь. Это все, чем мы пользуемся в повседневной жизни. По большому счету, это может быть пепельница, это может быть зажигалка, это может быть ручка, это может быть танк, машина, самолет, вертолет, все, что хотите. Мероприятие интересно прежде всего широкой публике, нежели профессионалам. Для широкой публики вход свободный. В течение 4 дней все посетители могут насладиться выставкой русского промышленного дизайна. Можно посмотреть на новые игрушки, на новые коврики, на новые лампы. Персональная выставка Михаила Шолка. Это наш с вами соотечественник из Санкт-Петербурга. Также прикупить себе безделушек на выставке продажи дизайн-маркете. В этом году мы проводим его впервые. Впервые нас посетят 8 звезд мастодонтов мирового дизайна. Среди них такие люди, как Лае, Мишор, Итек, Сави Люст, Блэк энд Блум. Любой желающий может прийти, задать вопросы и послушать лекции и презентации зарубежных звезд промышленного дизайна. Любой желающий может отведать специальные сладости и угощения в дизайнерском кафе. Любой желающий может провести хорошо время и посмотреть на то, что делается для нас и то, чем мы пользуемся в повседневной жизни. Мероприятие большое, красивое, хорошее, впервые и на долгое время.
Кино. На экранах Москвы сегодня премьера новый фильм Станислава Говорухина «Артистка». В этой жизнеутверждающей мелодраме задействован целый ансамбль звезд российского кино. Александр Абдулов, Дмитрий Певцов, Евгения Добровольская, Мария Аронова, Михаил Ефремов, Федор Бондарчук и другие.
Московская афиша каждый день в это время на волнах Радио Свобода. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Новый день начался, следующий информационный час, как всегда, в полдень. В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Дмитрий Налитов. А через 7 минут после выпуска новостей не пропустите в нашем эфире аналитический журнал «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Ангела Меркель в Китае. Прежде всего, я говорила о правах человека. Предвыборная кампания в Польше. На чем размещать рекламу? Почему решено отмечать 450-летие присоединения адыгейского народа к российскому? И Столыпинская реформа 100 лет спустя. Продолжение беседы. Слушайте «Время и мир» на волнах Радио Свобода, а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы были задержаны за проведение якобы несанкционированного митинга.
Всю ночь в Баку продолжались поисково-спасательные работы.
Мы хотели бы, чтобы в Иране существовало правительство, подотчетное собственному народу.
11-й президент Турции заявил, что будет защищать демократические ценности и продолжит.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.